Картина дня.
Всем доброго вечера. В течение ближайшего часа нам предстоит подвести итоги сегодняшнего дня. В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И вот какие темы мы выбрали из всего многообразия того, что можно было бы обсудить сегодня. Итак, те, кто собирается на курорты, причем чартерными рейсами, увы, информация для вас не оптимистична. Росавиация грозит отменить чартеры на курорты, если ситуация с ВИМ-авиа не разрешится.
Но пока грозит только.
Пока грозит, да. Ну, а также президент нашей страны Владимир Путин сегодня подписал закон об уголовной ответственности за склонение к суициду. Кто и за что может получить довольно солидные сроки, обязательно и об этом поговорим. Ну и весьма странная инициатива фракции ЛДПР. Некоторые ее представители собрались воедино и решили: не тот гимн поем.
Да, неоднозначная инициатива.
Да, законопроект о замене действующего государственного гимна депутаты фракции ЛДПР вносят в Госдуму. Вот эти темы и обсудим.
Картина дня.
Ну а в Совете Федерации сегодня прошли парламентские слушания на тему о предотвращении вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, законодательство и правоприменительная практика. Вот такое длинное название этих самых слушаний. И в проекте рекомендации к слушаниям в Совете Федерации, в частности, говорится, что сенаторы рекомендовали добавить к списку иностранных источников финансирования некоммерческих организаций граждан, которые получают деньги из-за рубежа. А еще было предложено ввести институт суверенной экспертизы с целью невмешательства в дела страны.
Вот я, Лен, ничего не понял. Я несколько раз перечитал эту информацию, что такое суверенная экспертиза. Якобы, значит, нужно смотреть за принимаемыми законами нашим парламентом, чтобы в них не нашлось возможности иностранным каким-то силам влиять на внутренние дела в России. Но, по-моему, законы и так уже проходят юридическую экспертизу и не дают оснований для того, чтобы каким-то образом оказывать влияние на вот, внутреннее положение в России. Для чего это нужна еще какая-то инстанция? Я не понимаю.
Да, ну вот смотрите, значит, я просто сейчас посмотрела, что в этом документе. Я так понимаю, что именно он стал отправной точкой для вот той информации, которая появилась в СМИ уже в такой ужатой форме по поводу создания вот этого института суверенной экспертизы. Так вот, что говорится в том документе, который сегодня был зачитан на слушаниях в Совете Федерации. Там говорится, что МИД России во взаимодействии с профильными ведомствами и СМИ, занимающимися и навещанием, им рекомендуется усилить последовательное отстаивание принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств на всех международных площадках. Закреплять и развивать этот принцип в резолюциях международных организаций, прежде всего в интеграционных структурах с российским участием. То есть о чем это говорится? Что мы тему невмешательства одной страны в дела другой должны вынести на международный уровень, обсуждать ее, продвигать всех уровнях именно вот эти инициативы, связанные с тем, чтобы рано или поздно были приняты документы, в которых будет указано право каждой страны отстаивать свой суверенитет. Я так поняла?
Очень сложно.
Схема сложная, да?
Да, механизм непонятный. Готовы ли наши, так сказать, контрагенты, партнеры на международной арене обсуждать вообще этот вопрос? Куда мы должны его проталкивать? Каким образом? Выступать с трибуны ООН на других площадках, ну, скажет представитель российский это слово, в другом месте другой представитель скажет, ну и все. Мне кажется, какое-то искусственное нагромождение здесь делу совершенно не помогающее.
Угу. Ну, тем не менее, я думаю, что наших радиослушателей можно как раз спросить, как они считают, нужен ли такой институт суверенной экспертизы, и как вы считаете, вот действительно ли это поможет? Вот такая проверка поможет избежать в нашей стране ситуации, когда будут приняты законы, которые в итоге могут вредить, собственно, и самой стране, и гражданам, которые в ней проживают.
Я смотрю, вот некоторые комментаторы говорят, что правительству таким образом рекомендовано осуществить анализ практики по противодействию антироссийской деятельности. Это как напомнило сразу зловещие комитеты по расследованию антиамериканской деятельности в эпоху маккартизма в Америке. По-моему, кто-то тут перегнул палку.
Ну, давайте обратимся к нашим радиослушателям. Действительно ли такой институт нужен? Или это априори провальная идея? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Надо ли в нашей стране проверять законы на вот такую...
На то, что они якобы предоставляют возможность неким зарубежным силам вмешиваться в наши внутренние дела.
Да, и, может быть, действительно в нашей стране такие законы уже приняты, они действуют.
Да, хоть бы один примерчик кто-нибудь привел, чтобы нам понять, где та печка, от которой танцевать-то.
Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так, ну что еще? Вот правительству рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности введения института проверки принимаемых законодательных актов для обеспечения принципа невмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Рекомендовано осуществлять анализ законодательства, правоприменительной практики. Ну, в общем, да, вот то, о чем мы, собственно, и говорили с вами, Андрей Михайлович. Вот ничего
написано
нового.
Таким языком, который вообще непонятно, как будто ты на иностранном языке что-то читаешь. Но у нас
инициатива ради инициативы, что ли, я не понимаю. Вот Андрей из Белгорода нам дозвонился. Андрей, как вы считаете? Мертворожденная инициатива?
Ну, смотрите, получается, мы избрали депутатов, мы им доверяем, правильно?
Так.
Когда они избираются, они нам очень редко рассказывают, что они будут, какие законы принимать. То есть пожелание — это одно, а потом, когда они оказываются там на месте, почему-то голосуют совсем другое. И получается, что многие законы, вот я почему начал набирать телефон, прозвучала у вас фраза о том, что законы, ухудшающие жизнь наших граждан. Вот, получается, что, к примеру, сейчас обсуждение идет о том, чтобы повысить пенсионный возраст для граждан. По-хорошему, если так вот откинуть все, это ухудшит положение граждан. То есть получается, что неважно, воспользуются этим иностранцы или не воспользуются, закон, ухудшающий положение граждан, он будет принят. И получается, раз мы доверяем нашим депутатам принять такой закон, то зачем их контролировать по другим позициям? То есть мы им доверяемся. И раз они избрались, они представляют интересы огромнейшего количества, каждый депутат населения, получается, что он уже сам должен нести ответственность за то, что...
Ну, логично, да, Андрей. Нет, ваша логика абсолютно понятна, что если этот человек избранный народом, то значит, он и должен защищать народ и отстаивать, естественно, суверенитет страны, которой он служит как депутат, как, собственно, одна из единиц, которые в общей своей массе в итоге и принимают законы.
Народный представитель.
Ну, а почему? Ну, это правильно. А зачем тогда наблюдать за кем? Вот,
я вообще не понимаю, зачем инициатива нужна, и, честно говоря, сформулирован так, что черт поймет вообще, что они имеют в виду.
Вот смотрите, что нам пишут. Начинать надо с проверки Конституции, которая будто бы западная калька. Об этом давно говорит депутат Федоров.
О, Господи, так.
Ну, а что? Действительно,
почему западная калька-то, я не понимаю. Ну, что там такого, что плохо? У нас республиканская, форма существования государства, да, если на Западе тоже республики, так в чем тут калька-то? И в Советском Союзе тоже была республиканская. Есть представительство, есть законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. На бумаге они должны быть независимы.
Да, но наши радиослушатели еще немножечко путают, кто, собственно, предложил это. Вот на депутатов опять начинается сейчас такой вал негатива. Вот что нам пишут. Для чего они вообще там собрались в Думе, сами себе не доверяют, тогда
это
их нужно менять.
Совете Федерации,
это Совет Федерации. Палате. Да, это другая.
Сенаторы, но опять-таки нет ни одной конкретной фамилии, да, кто что здесь предлагает. В общем, сыровато пока что, господа сенаторы, у вас получается. Нам непонятно простым гражданам, хотя вот мы варимся в этом информационном бульоне ежедневно. Давайте-ка, поближе к жизни объясните, что вы хотите и каким образом этого добиваться.
А вот мне интересно, то, что было предложение, в частности, я его озвучила по поводу того, чтобы граждане, получающие деньги из-за рубежа, были приравнены к НКО и за ними тоже...
Какие деньги? От кого? На какие цели? Какая-то тоже глупость. Всех махом дают тебе грант на лечение ребенка из-за рубежа, и что... Ты, значит, агент?
НКО, агент.
Да, ну, нет, это надо разбираться.
Понятно. В общем, достаточно, как мы выяснили, ну, предложения сыроватые, совершенно вот так вот даже нормальным русским языком необъяснимые. Чего хотели в Совете Федерации, зачем проходили эти парламентские слушания?
Мы не поняли. Доработайте.
Хорошо, тогда через две минуты давайте перейдем к более понятной для нас теме.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, мы продолжаем обсуждать самые значимые и резонансные события сегодняшнего дня, подводить итоги этого дня вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете по ходу обсуждения той или иной темы отправлять свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот две минуты назад сказала, что перейдем к теме более понятной. Ну и сама сейчас себя поправляю, потому что то, что происходит с компанией ВИМ Авиа, авиакомпанией, понятное дело, как-то довольно странно, потому что уже за первую неделю после того, как авиакомпания ВИМ-Авиа начала отменять рейсы, на борты других авиакомпаний было пересажено около 5000 туристов. И их число продолжает расти. По данным Мотор, в качестве альтернативных перевозчиков используются такие борты, как «Газпромавиа», «Саратовские авиалинии», «Ямал», «Нордстар», ну и некоторые другие. Росавиация заявила, что может отменить чартерные рейсы при возникновении массовых задержек авиаперевозок. Завтра ведомство проведет совещание с чартерными авиакомпаниями и предупредит их о недопустимости такой ситуации. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. И сейчас сложности с массовыми задержками рейсов испытывают перевозчик ВИМ-Авиа. Перераспределяется нагрузка на других перевозчиков, пытаются каким-то образом на тех туристов, которые застряли в разных аэропортах, перевозить к месту назначения. Но, как мы понимаем, если речь идет о чартерных рейсах, то в первую очередь страдают, конечно, те, кто купил путевки и отправляется на отдых.
Ну, объяснение причин. ВИМ-Авиа говорит о том, что три ее самолета слишком поздно прибыли после планового технического обслуживания, а курортный сезон уже фактически начался. И бортов не хватило на запланированные рейсы. И чтобы хоть как-то справиться с задержками рейсов, которые шли одна за другой по принципу домино, получается, вот ВИМ-Авиа решила вообще отменить часть своих чартеров с 2 по 15 июня. Вот так вот, а вслед за ней и другие, видимо, тоже.
Но вы знаете, Андрей Михайлович, я могу сказать следующее, что вот даже по той информации, которая есть, тот же глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что по сравнению с прошлым годом ВИМ-Авиа увеличила объем перевозок, внимание, на 204%. Я, конечно, понимаю.
Я не знаю, на что она там увеличила. Я могу сказать, что вот со 2-го, сегодня какой у нас, по 7 июня уже 5000 человек пострадало. Тех, которые купили билеты, собирались отправиться отдыхать рейсами. 5000 человек за меньше, чем за неделю.
Ну, вы знаете, меня удивляет в этой ситуации другое. Я сейчас надеюсь, что мы все-таки дозвонимся.
200 тысяч туристов вообще забронировали билеты на ВИМ-Авиа.
Да, дозвонимся до нашего эксперта для того, чтобы выяснить, что будет дальше. И не накроются ли уж, простите, медным тазом выгодные пакетные предложения, которые турфирмы, на которых сейчас турфирмы и выживают по одной простой причине, что самостоятельные туристы уже давно приобретают сами и авиабилеты, и бронируют гостиницы, а к турфирмам обращаются только в одном случае. Если это перелет чартерным рейсом, который априори дешевле, чем рейсом регулярным. Вот только в этом случае обращаются к турфирмам. Естественно, если сейчас возникает такая ситуация с чартерными перевозками, если ВИМ-Авиа одна из крупнейших чартерных авиакомпаний.
Десятку входит вообще крупнейшая авиакомпания России.
Сейчас, ну, простите, не справляется с этой ситуацией, то означает ли это, что уж, простите, всему туристическому бизнесу приходит конец? Тогда зачем обращаться в турфирмы, если только регулярными рейсами мы будем будем отправляться на курорты.
Тут нужен эксперт.
Ну, не можем пока мы до него дозвониться. Вот, к сожалению, эксперт у нас не отвечает. Но, может быть, есть какие-то сложности.
Мы будем
у нас
продолжать пытаться
надеяться,
связаться.
Да? Но то, что у компании Вим Авиа каждый сезон возникает одно и то же, это я вам могу сказать как человек, который за ними внимательно следит. Единожды погорел.
Чего это вдруг?
Лет 10 назад, просидев в аэропорту Домодедово 28 часов. Я не мстительный, Андрей Михайлович. Просто когда ты копишь деньги весь год
для того, чтобы просидеть в аэропорту, это сбесится.
Для того, чтобы потом, извините меня, купить тур, отправиться отдыхать, и сутки из этого отдыха у тебя вычеркивают.
Конечно.
А между прочим, компания Вим Авиа неделю в Анадыре держала людей, которые не могли вылететь. Неделю, а люди тоже отправлялись.
Да, мы видели сюжеты в теленовостях, действительно, это было ужасно.
Так вот, у меня возникает вопрос, почему в таком случае авиакомпания, которая априори не справляется со своими обязанностями так, как это должно, набирает для себя все новые и новые рейсы, новые и новые направления. На некоторых, кстати, она является еще и монополистом.
Ну, в Ростуризме этим сегодня занимались. Весь день там собрали совещание с участием представителей Росавиации, самой этой авиакомпании и туроператоров. И вот что сказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов. «Хочу заверить, — пообещал он всех туристов, — что деньги свои они не потеряют, и будет обеспечено право на отдых. Эти гарантии дают туроператоры. Они имеют для этого все возможности. Туристам предлагают варианты переноса поездки на другое время или направление, возврат средств. Никакого кризиса нет». Ну, кризис-то есть, конечно, мы видим. Бардак он называется по-русски, кризис. Вот, но клятвенно обещаю, что деньги, по крайней мере, люди не потеряют. Хотя время свое и планы на отдых, видимо, полетят в тартарары.
Я вспоминаю, как быстро в свое время разобрались с Трансаэром. Вот, ну, она была и нету, понимаете?
Ну, там другие Вим-Авиа были силы и другие причины.
Вот, это у меня и возникает вопрос, что же это за Вим
Авиа?
Ну, здесь тоже джунгли, извините.
Да,
хорошо,
да.
Давайте к нашим радиослушателям обратимся с вопросом. Ну, сейчас больше эмоций, конечно, чем разъяснений, потому что так и не смогли мы дозвониться до заместителя председателя общественного совета Ростуризма Дмитрия Давыденко, чтобы он разъяснил нам ситуацию. Ну, да, вот нам говорят, что нет, к сожалению, не поднимает он телефонную трубку, но это его право. Так вот, вопрос к нашим радиослушателям следующий. Я не знаю, обращались ли вы в турфирмы для того, чтобы приобрести вот такое пакетное предложение, куда входит и перелет, чартер. Но будете ли вы обращаться за помощью к туркомпаниям, если чартерных рейсов вообще не будет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Не погорит ли, не закончится ли туристический бизнес, если он будет работать только на регулярных рейсах?
Я не думаю, что так будет, но тем не менее давайте послушаем.
Юрий из Москвы нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер. Сегодня улетала сестра жены. Должны были улететь в 6 утра, из Домодедова улетели в 3 дня. Вим Авиа на этот промежуток времени предоставили питание и гостиницу. Но задержка, да, была. Значит, что хочу сказать. В таких случаях, да, надо помогать им. Если произошло что-то, сбой какой-то, вот не было 3 самолетов, но значит, надо было предоставить им, дать в аренду эти самолеты. Люди страдают, понимаете, вот получается снежный ком. Сейчас нарастает это все. Сейчас же пора отпусков. То есть они собираются достаточно поздно, я хочу сказать. Там прошло уже 10 дней, как Вим Авиа буксует.
Нет, у меня, вы знаете, да, я понимаю, у меня другой вопрос возникает. А что, нельзя чартерных перевозчиков проверять до того, как начнется пик сезона? Если у вас не готовы на самолеты, которые должны вот начать перевозить массово туристов, ну, давайте мы как-то заранее, может быть, это будем просчитывать, а не по факту. Ну, вот самолеты не прилетели.
Блин, но ты обращаешься,
да, спасибо нашему радиослушателю
к потребителю, к человеку, который взял билеты и собирался лететь. Он не знает, что там с бортами?
А я не к потребителю обращаюсь, Андрей Михайлович, я обращаюсь к проверяющим. У нас что, извините меня, Росавиация, которая сейчас разводит руками, говорит, ну мы помогаем, чем можем. Ну а если будет такая ситуация, вообще чартеры закрываем не будут, они летают.
Значит, Росавиация не осуществила свои контрольные функции так, как это должно делать. Кто-то, какой-то чиновник, что-то там не досмотрел.
Сейчас с нами на связи советник руководителя Федерального агентства по туризму, эксперт по транспорту Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, вот туристу достаточно один раз попасть в такую ситуацию с задержкой рейса на сутки и больше для того, чтобы, честно говоря, возненавидеть всех чартерных перевозчиков. Вимавиа каждый год, вот насколько я знаю, задерживает рейсы меньше, больше. Скажите, а почему в таком случае авиакомпания, наращивающая на 204%, как об этом было сказано, свои... желание, да, она не проверяется должным образом. Почему такая ситуация возникла, по вашему мнению?
Ну, давайте все-таки действительно вопрос не про все чартерные рейсы. И я хочу заверить, что рейсы чартерные будут летать в тех компаниях, которые соблюдают как раз все правила. А конкретно по авиакомпании Вимавиа из-за технических работ с тремя самолетами произошли веерные задержки, которые привели вот уже вот к той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Я думаю, что конкретно по Вимавиа необходимо сократить те рейсы, которые она не может выполнять, а это было, вы совершенно правильно говорите, в истории этой авиакомпании уже и ранее. Передать туристов на рейсы других авиакомпаний, об этом сегодня сказал Олег Петрович Сафонов, руководитель Ростуризма. Другой вопрос, что нам тоже нужен запас времени, потому что когда мы узнаем об отмене рейса за сутки до вылета, это ненормально, страдают прежде всего туристы. Но туристические компании выполнят все обязательства перед туристами, предложат либо другую дату, либо перебронирование даже направления, или вернут деньги за невыполненный
тур. Дмитрий Львович, как вы считаете, Вимавиа должна продолжать свою работу?
Ну, этот вопрос нужно адресовать в Росавиацию. Если будут основания и выявленные нарушения, сегодня об этом говорил глава Росавиации, и, мне кажется, естественно, должны быть какие-то выводы. Вывод пока один, что если компания не срочно не исправит ситуацию, допуски конкретно по чартерным рейсам этой авиакомпании будут ограничены. В этом случае я хочу успокоить ситуацию, что отпуск не под угрозой. Да, цифры большие, когда тысяча человек ожидает свой рейс в порту, это...
Спасибо большое.
Да, спасибо, у нас заканчивается время. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин был с нами на связи.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Да, и вот сейчас по предыдущей теме мы обсуждали ситуацию с Вимавиа и то, что Росавиация сказала, если эта ситуация будет усугубляться, то вообще чартерные перевозки надо запрещать. Ну вот что нам пишут наши радиослушатели. А сколько денег вывозят из страны туристы? Это же утечка капиталов, оно нам надо.
Ну, ребята, люди отдыхают, а за отдых надо платить. Uh-huh. Это ж не вывоз капитала, который выводит в офшоры десятки миллиардов акулы бизнеса наши.
Так, следующее сообщение. Вот Макар нам пишет, у нас уничтожили замечательную компанию «Трансайр», а теперь мы пожинаем плоды этой глупости. Ну, в какой-то степени... Наверное, действительно,
да,
так и есть.
Да, надо разбираться. Еще разберутся, я думаю, в этой истории.
Совершенно верно, потому что монополист на направлении определенном, это сразу опасность того, что если что-то идет не так, я сейчас про Вимавиа, то страдают как раз те туристы, которые приобретают билеты на это направление. Так, Олег из Краснодара написал, просидев один раз с семьей 40 часов в аэропорту по вине чартерной компании, зарекся ими пользоваться. Сейчас сам бронирую отель, делаю страховку, летим регулярным рейсом. И чаще всего это даже дешевле, чем через турагентство. Вот такое мнение. Так что это еще раз подтверждает нашу мысль.
Зависит от направления, конечно, от страны, от времени года. Ну, если так складывается, что дешевле, так и надо действовать. Регулярные рейсы уж точно не отменят.
Да, но если так дело пойдет, и если действительно чартерных рейсов будет становиться все меньше и меньше, что-то мне как-то подсказывает, что турфирмам придется, ох, как несладко. Ну да ладно, спасибо нашим радиослушателям. Сейчас переходим к следующей теме.
Картина дня.
Президент нашей страны подписал сегодня закон, который вводит уголовную ответственность за создание так называемых групп смерти и склонение детей к суициду в социальных сетях.
Не только детей, граждан, в том числе несовершеннолетних.
Да, и сейчас на связи с нашей студией председатель коллегии адвокатов Евгений Корчага. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну, там достаточно такие серьезные наказания по некоторым до 3 лет лишения свободы, там до 6 лет. Да, а можете более подробно вот, просто нашим радиослушателям объяснить, какие изменения, что теперь и, соответственно, к чему готовится тем, кто имел вот такие злые умыслы?
Знаете, изменения достаточно существенные. Во-первых, изменена статья 110, это доведение до самоубийства. Она расширена в том числе и доведением до самоубийства путем в публичном выступлении, да, и в публично демонстрирующем произведении в средствах массовой информации, в том числе через сеть интернет. Раньше такого не было. А вот дальше еще интереснее. Введена новая статья 110 прим, это склонение к совершению самоубийства. Угу. Вот. Отдельно еще введена статья 110 прим 2, это организация деятельности, направленная на побуждение к совершению самоубийства. И еще 151 прим 2, это вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних. Вот мое мнение после анализа всех этих нововведений, что для судей у нас, что ли, которые до этого не могли применять закон, разжевали. Потому что все это существовало в той или иной степени уже в нынешнем законе, да, путем применения положений общей части, то есть это либо организатор, либо подстрекатель и пособник. Да, то есть у нас есть пособничество в Уголовном кодексе, оно уже было записано. Можно было просто увеличить санкции статей. А вводили новых, мне кажется, в меньшей степени это поможет, в большей степени создаст какую-то, может быть, даже путаницу.
Все-таки посмотрите, вот все эти нововведения, они очень хорошо укладываются в качестве наказания за деятельность пресловутой группы «Синий кит», да, в соцсетях. Конечно. Именно вот за провоцирование на суицид, за обучение суициду, если так можно сказать. Вот, и все остальное. Я думаю, что, может быть, вот это вот разжевывание, как вы справедливо очень хорошее слово подобрали. Может, оно поможет теперь судим? Вот именно эти статьи указывают, новые эти примеры.
К сожалению, в последнее время наше уголовное законодательство идет по пути расширения и конкретизации вот этих всех моментов. А мне кажется, что просто уровень квалификации надо повышать, угу, нашего судейского сообщества. И тогда бы не пришлось им разжевывать ничего. Ибо все возможности для того, чтобы привлекать к ответственности, были у правоприменителя. Другой вопрос, что, может быть, не пользовались. А так, если мы пока каждому тренду. Тренд, конечно, очень нехороший был, да, вот эти группы смерти, это все отвратительно и просто недопустимо. Но если мы по каждому тренду будем вносить изменения в УК, у нас с вами...
Хорошо, я с другой стороны к вам зайду. Для вот тех, кто эту деятельность пытался организовать, и вообще для простых граждан, теперь понятно, что вот за это именно, разжеванное им доказано, вас ждет решетка, товарищи. И, может быть, после этого они призадумаются, стоит ли заниматься такой деятельностью в сетях, а тем более организацией этих вот групп смерти.
Будем надеяться.
Спасибо огромное. Евгений Корчага, председатель коллегии адвокатов, сейчас был с нами на связи. И я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Как вы считаете, вот это разъяснение, разжевывание, да, и просто конкретные указания?
Разъяснение, разжевывание, да, чтобы точно поняли, что кому грозит.
Да, оно возымеет действие на тех, кто, собственно, и организовывал подобные группы смерти, кто провоцировал подростков на участие в неких, ну, скажем так, сомнительных интерквестах, которые в итоге приводили их к самоубийству. То есть вот всю эту ситуацию, как вы считаете, реальное наказание, вот прописанное, разжеванное по буковкам буквально вот за что и что дают, оно возымеет действие? Или в данной ситуации как-то страху не имут, и пока не будет каких-то, ну, достаточно громких наказаний, может быть, да, все остальные будут думать, что это не более чем некие угрозы.
У нас есть первый звонок.
Владимир из Ставрополя с нами. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я услышал адвоката, который выступил у вас. Мне хочется послушать адвоката такую вещь. Дело все в том, что прежде чем в суд придет дело, должно дело быть оформлено органами предварительного расследования. Суд не может никогда выходить за пределы обвинения, ухудшать или назначать какое-то строгое наказание. Для этого должно обвинение прийти в суд с тем обвинением, которое орган предварительного следствия считает доказанным.
Вы юрист?
Спасибо. Да, я юрист.
Я чувствую по терминологии. Спасибо вам.
Спасибо. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Ну, мне кажется, что это разъяснение, это скорее для тех, кто ведет следствие и для суда, а не для тех, кто организует эти группы. Потому что если была бы воля, так сказать, следственных органов и судей, то, в общем-то, можно, как вы правильно заметили, было бы прищучить и ранее. Так что это больше впечатление, что это, что называется, пинок в сторону правоохранительной системы.
Да, ну, но может, и поможет им теперь я думаю, что пинать. Не сами судьи, например, не депутаты Госдумы порой не скрывают, что в делах, ну, скажем так, виртуального пространства они порой не очень сведущие. И вот именно поэтому приглашают специалистов в этой области для того, чтобы просто азы, азбука им объяснили. Но уж если мы говорим о людях пожилых, то для них это, наверное, вообще китайская грамота, которую достаточно сложно понять, а уж тем более понять, как наказывать, кого именно наказывать, то, что всю вот эту лестницу от админов до, я не знаю, там,
Лен, я тебя уверяю, что те, кто, значит, занимается этой деятельностью в интернете, теперь так послюняют новенький, значит, уголовный кодекс с дополнением, прим поймут, ага, или вот за это мне грозит сейчас от 3 до 6. Нет, уж лучше я, пожалуй, отойду в сторону и буду, так сказать, мошенничать в другом чем-то.
Да, ну а как вы считаете, в общем, и само наказание от 3 до 6 лет лишения свободы, и то, что преступления, вот в частности, по некоторым статьям ужесточились и переводятся из категории средней тяжести в категорию тяжких с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 6 лет, это возымеет свое действие на тех, кто создает подобные группы смерти, у меня вот, честно говоря, есть некоторые сомнения. Объясню, почему. Потому что если мы говорим, ну, допустим, о людях, так, ну, после хотя бы 25 лет, это да. А вот если мы говорим о подростках, которые вообще страху не имут и уголовный кодекс, как мы понимаем, не читают
подростки
и не чтят.
Подростки здесь жертвы, как правило, Лена, а ими руководят
опытные дяди и тети. А вот эта самая девочка, как ее там, Райх, которая создавала группу смерти, которая еще не достигла, если я не ошибаюсь, 18-летнего возраста, и которая оказалась одной из вот таких организаторов. А просто так вот. А вот интересно посмотреть, к чему это приведет. И дальше что? А дальше мы начнем говорить, что жестоко на подростка, который еще только-только в жизнь вступает и, может быть, вот таким образом решил себя креативно проявить.
Извините, пожалуйста, нарушил закон. Есть у нас колонии для несовершеннолетних. А уж 18 лет, извините, надо что-то соображать. Видимо, она соображала, расчетливо соображала совсем по другому поводу, что делать и зачем.
У нас есть уголовный кодекс, и надо его соблюдать. Давайте вспомним дело екатеринбургского блогера, который бегал, покемонов ловил и в своем блоге такими репликами разражался, что, вы знаете, можно было ему не только статью за разжигание межнациональной розни, но и многое другое вменить. Так ничего, был выпущен, знаете ли, на свободу.
Ну, там был не выпущен на свободу, он был, значит, условный срок. Да, если он повторит, что то сядет уже по полной.
Хорошо. В таком случае давайте мы сейчас вновь к нашим радиослушателям обратимся, к их ответу на вопрос. Вот 3 года, 6 лет лишения свободы за склонение к суициду в социальных сетях. Это как наказание достаточное для подобной сомнительной деятельности? Александр из Белгорода с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я, конечно, за этот закон, чтобы его принят. И
да, он принят. Он принят уже. Президент подписал. Все.
Принят. Вот закон, значит, за него, за этот закон. У меня такой случай в моей личной практике, но это не в средствах массовой информации был доведен человек до суицида, а просто мошенниками доведен. Это к ним тоже касается или нет? Этот закон будет касаться?
Я думаю, да. Конечно.
Да, конечно, он касается...
Вот у меня жена, 2 миллиона у нее, мошенники на строительстве дома, последнюю квартиру продала... Вот строительная организация, она самая.
Нет, это мы, я поняла, о чем вы говорите. Нет, это вы говорите про совершенно другие мошеннические действия. Здесь речь идет о мошеннических действиях.
О склонении к совершению самоубийства или содействии совершению самоубийства. Вот конкретно кончайте с этой жизнью, уходите из нее, уходите пафосно, делайте это, делайте то. А не то, что человека довести до нищеты и... тем самым подтолкнуть его к страшному последнему шагу.
Так, что нам пишут? А может, это разжевывание не для судей, а может быть, это для тех самых правозащитников, слово взято в кавычки, которые так любят вставлять свое «они же дети».
Ну, я вот имею в виду, значит, говорю, что не про судей, не только для правозащитников, но просто для граждан. теперь будут знать и те, кто, значит, пытается этой деятельностью или хотел бы умыслами такой деятельностью заниматься, и другие граждане будут знать, именно за это грозит от таких-то до таких-то, от 3 до 6.
Ну вот,
и там четко написано, за что конкретно.
Совершенно. Да, один из наших радиослушателей написал, что вообще нужна смертная казнь. А, так,
ну, мы в Совете Европы, а Совет Европы, значит, смертной казни не приемлет. У нас как мораторий действует.
Говорят некоторые бизнесмены, тьфу на него. Дмитрий из Москвы написал, ужесточение борьбы с группами смерти важно и своевременно. Надо также продолжать наступление на тоталитарные и неоязыческие культы, внушающие детям теорию перевоплощения, где суицид – допустимый вариант финала, а не смертный грех, ведущий к вечным адским мукам, как в нашей православной традиции. Вот так. Так, что еще пишут? Группы смерти создаются, по словам одного из сотрудников лаборатории Касперского, ради фотографий погибших подростков, которые по какой-то причине пользуются, не знаю где, очень большим спросом и стоят дорого.
Господи, ужас какой.
Ну, вы знаете, действительно, не так уж и абсурдно вот это предположение, которым поделился один из наших радиослушателей. Но уходим на небольшой перерыв.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Ну что, Андрей Михайлович, подпевали?
Я встал даже.
Да, я видела, да, да. И режиссер у нас, Люба, тоже встала, и я уже практически поняла. Ну, знакомо, да, знакомо. А может...
Нет, я-то вообще-то «Союз нерушимый» помню всегда.
Ясно.
Ну, действительно хорошо.
Ну, а может быть, не так, а вот так? Нет, не удивляйтесь, мы тут не устроили парад гимнов.
Штабс-капитан Овечкин из «Мстителей» встал.
Не думайте, что с нами что-то не так, и что это мы тут подряд даем 2 музыкальных фрагмента из 2 действительно известных гимнов. Дело в том, что инициатива депутатов фракции ЛДПР заставила нас освежить в вашей памяти, наверное, все-таки фрагмент «Боже, царя храни», потому что гимн-то Российской Федерации, по-моему, все знают. Что за инициатива? Зачем это? И какие, собственно, аргументы? Вот об этом нам сейчас расскажет лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Атрибуты государственной символики – это герб, гимн и флаг. Вот мы герб восстановили царский. Теперь мы хотим восстановить старый гимн «Боже, царя храни», а затем восстановить государственный флаг Российской империи черно-желто-белый. Почему? Чтобы увязать историю, чтобы всем было понятно, что это наша Россия, наша страна, что это одно и то же государство. Советская Россия все-таки это эпизод, 73 года. А Россия классическая нам в этом году 1205 лет. Эти вот символы, гимн, он очень важный. В нем заложена идеология страны. Это же называлось народная молитва. Наш нынешний гимн, там непонятно, о какой стране идет речь. То же самое гимн Советского Союза. Там в первом варианте было про Сталина, про партию. Ну где Сталин? Где партия? А страна-то остается. Поэтому гимн должен быть вечным.
Но я что-то не очень поняла логику Владимира Вольфовича. Если нет так, Сталина, подожди, нет, ну, партии, да, то
Владимир
при чем
Вольфович
здесь Сталин?
Обижается на меня в эфире радио «Комсомольская правда». Ты-то с ним не
пусть и на меня обидится. Я не очень понимаю, при чем здесь царь. Тогда что будем петь? «Боже, страну храни», что ли? Я не понимаю.
Не-не-не, ну, царя.
Какого?
Орел-то у нас с коронами. Вот, и на монетах теперь, значит, с коронами, а не тот, который был принят при временном правительстве.
Нет, подождите. Если следовать логике Владимира Вольфовича, который сейчас, вот мы слышали прямую речь,
да,
что гимн меня. Вот был, мол, типа гимн, где был Сталин упомянут. Угу. Был гимн Советского Союза, да, да, где там тоже, в общем, ну,
понятно,
были некие, да, исторические привязки.
Сейчас нормальный гимн России, великая наша держава.
Да, так я в связи с этим спрашиваю. Если нет царя, то кого мы, Боже, будем хранить?
Ну, я не знаю, царицу, наверное, небесную. Ну, Владимир Вольфович не первый раз удивляет, может быть, так сказать, даже веселит, извините меня, пожалуйста, Владимир Вольфович, наших сограждан своими инициативами. Хотя эта инициатива не лично его, а депутатов от ЛДПР. Их трое: Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин. Что они сказали? Может быть, из их объяснений что-нибудь станет понятно. Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн является собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей. Вот почему именно тот гимн символизирует, я, честно говоря, не понимаю.
Ну, давайте вернем, ну, я не знаю, гимн Советского Союза, чем
честно
был.
Честно говоря, этот гимн обладал, значит, официальным статусом с 1834 года до февральской революции 17 года. Если 73 года это был, значит, советский период, то здесь-то, ну, 80 с лишним лет всего-навсего он был, так сказать, гимном официальным. Слова написал еще поэт Василий Жуковский, которого Пушкин считал своим учителем.
Так, ну, давайте мы все-таки вынесем этот вопрос на суд нашей аудитории. Как вы считаете, надо ли последовать рекомендациям Владимира Вольфовича Жириновского и сотоварищи, и, собственно, вот так да взять, да и поменять гимн на «Боже, царя храни». Так, что нам пишут? Вот флаг бы поменял на имперский, но гимн оставил. Так, начинается ирония, но почему бы и нет? Царь есть, а значит, и гимн будет актуален, а если серьезно... Так, вот уж простите, оскорбление в адрес Владимира Жириновского зачитывать не буду. Ну, в общем, рекомендации ему следующие. Заняться делом, о людях думать и о проблемах, которые нас действительно окружают, пишет Георгий из Краснодара. Далее, если назначить президента царем, то депутатов ЛДПР шутами. Ну, и нам напоминает,
это
что...
Это наши слушатели, Владимир Вольфович, говорят.
Не Баранов
в Сафоне.
Это сообщение зачитываю на WhatsApp.
А то Владимир Вольфович прислал к нам жалобу на меня, значит, редактору нашему главному, что, мол, я позволяю себе, значит, непиететно выражаться в адресе его.
Если нужно, мы специально сделаем скан сообщений, которые приходят на WhatsApp и Viber, чтобы не подумали, что это мы с вами иронизируем. Ну, это шутка. Так, в Российской империи была официальная религия, в России ее нет, и царя у нас нет, Российская империя тоже, так что мимо. Далее, в одну реку дважды ЛДПР жжет. Ну, а кто-то просто Вовку на царство. Далее.
Какого Вовку? Извините. Шило намыл. Ой, да, я...
Действительно, вы уточните, какого именно. Владимир Вольфович, как вы понимаете, тоже. Или ваком. А, так, Владимир из... Владимир, вот же.
Из Владимира?
Да, нет, из Перми.
Из Перми, я думал, что из Владимира, да.
А,
да,
из Твери.
Да. Из Твери, Владимир, здравствуйте.
То мы тут Вовку на царство, вот и Владимир. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что надо почаще выгонять на колхоз работы Государственную Думу в полном составе, мозги там проветрить и воздухом подышать.
На картошечку.
Видишь, кто-то про народ подумает.
Понятно, понял вас, спасибо. Кстати говоря, уж давай до кучи, Лен, ведь не только гимн-то дело обернулось. Вместе с этим эти депутаты предложили сегодня вернуться к юлианскому календарю России, тот, по которому живет православная церковь. Ну вот, 7 у нас января Рождество, вот, а старый Новый год, значит, с 13 на 14. Вот теперь давайте, чтобы мы так и жили. Значит, в Европе 1 января, а у нас еще декабрь. Вот, как это будет, я не знаю.
Ну, а самое главное, Андрей Михайлович, наконец народные приметы начнут сбываться. А то каждый раз, когда тебе говорят, в этот день должна
да
там...
Да и это еще не все. Новую клятву, значит, присягу, значит, при получении российского гражданства предложил свой вариант Владимир Вольфович Жириновский. Заходите на наш сайт, значит, скучно вам не будет. Почитайте, что он предлагает.
Нам тут предлагают два гимна.
Я в хорошем смысле скучно не будет. Заинтересованы будете.
Андрей Николаевич, простите, погодите, нам тут предложили два гимна. Один с бравадой, это для каких-то начал представлений. Допустим, начало футбольного матча. Второй церковный, это для окончания игры.
Ну а что, с венграми нормально сыграли? Сейчас с чилийцами будем. С чего начнем?
У нас чемпионат мира по футболу впереди. Подождите, нам еще понадобится.
Так, Лен, у тебя слезы на глазах. Возьми себя в руки. Мы все-таки
так,
в прямом
эфире. Да, извините. Боже, царь храни. Да, Олег из Москвы нам дозвонился. Добрый вечер, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена Александровна. Ну, знаете, конечно, зерно есть смысл Владимира Вольфовича, как всегда. Хоть он и страдатен, но я хочу сказать, что и развал Российской империи и Советского Союза нелегитимны. Поэтому мы существуем как империя, но не как Российская Федерация, поймите. И нас Господь хранит совершенно до поры до времени. Но мы ждем приход, конечно, царя православного, христианского. Понимаете, в чем дело? И я считаю, что Российская Федерация должна собрать все народы, которые были с нами. Вот тогда будет империя. А сейчас мы, господа, мы ничто.
Это мы поняли. А ничего... гимну-то надо возвращаться. Гимну-то, Боже, царя храни, возвращаемся или нет, как вы считаете, надо нам?
А как нас Господь не хранить, на то и царь нам дан, чтобы охранять нашу страну. Но это же был нелегитимный развал и Российской империи, и Советского Союза. Мы существуем де-факто, но де-юре как бы нас уничтожили, но мы будем жить.
Да ну пока что,
понятно, все, я, ну,
понятно, но мы существуем и де-юре, и де-факто, главное, что мы живем с вами, и детей рожаем, и слава Богу, чтобы все было дальше нормально у нас.
А вот один из наших радиослушателей говорит, что он наибольшего могущества наша страна имела в советский период, намекая тем самым, слушайте, что нужно гимн Советского Союза.
Никто не спорит абсолютно. Ну, советский гимн тоже ведь правился, значит, и после 20-го съезда. Вот, вносились изменения в музыку уже вот на рубеже 70-х, 80-х годов. Там орган был введен, что придало большую величавость. В общем, все течет, все изменяется, но мне кажется, течь должно вперед куда-то, а не назад.
Да, ну вот советую депутатам ЛДПР сначала вернуть покупную способность рубля, а там народ и о гимне подумает. Ну хорошо, я думаю, что сегодня вечером будет чем заняться с вашими друзьями, родственниками,
споем,
коллегами
споем, да.
И родными, да, обсудить этот вопрос. Вопрос, нужно ли возвращать гимн «Боже, царя храни», можете даже по этому поводу пошутить, как это сделали мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Всего, всего доброго.
Картина дня.